Глава 14. Летающие леопарды. В секции свободного парения началось распределение школьников по командам. Ники легко прошла тестовые испытания на искусство пилотирования и владение мечом, и ее с радостью взяли в пятерку летающих леопардов, в команду воздушного боя или, попросту говоря, летающих пятнашек. На периферии стадионного поля мощные вентиляторы создавали постоянный термик, восходящий поток воздуха, позволяющий крылатым игрокам не только парить в слабой лунной гравитации, но и быстро набирать высоту и маневрировать. Одной рукой крылатый игрок управлял крыльями, другой бился с противником длинным электроплазменным мечом, который при ударе о крыло разрезал обшивку, но с треском отскакивал от оружия соперника. Телу человека эти мечи не причиняли вреда. Над поверхностью натягивалась защитная сетка, смягчающая падение игроков. Борьба велась жесткая, невесомые мечи сталкивались с молниеносной скоростью и почти непрерывным треском. В лунных пятнашках разрешались любые приемы, включая удары крыльями, что на практике не применялось, так как при этом страдали оба соперника. Обычно игрок старался сделать мечом максимальное количество разрезов на крыльях противника, после чего те переставали быть крыльями. На груди игрока размещалось красное сердце, которое он защищал изо всех сил, так как удар мечом в сердце означал чистый проигрыш. Крылья немедленно покрывались сквозными зигзагами трещинами, в которых сердито бормотал убегающий бесполезный воздух, и пилот с разбитым сердцем летел к земле. Игра заканчивалась, когда одна команда полностью спешивалась. После набора команды начались интенсивные тренировки летающих леопардов. Они включали пилотирование, фехтование и командные игры в виртуальной реальности. Леопарды учились безопасному приземлению на батут и с удовольствием прыгали на нем, что оказалось почти так же увлекательно, как полеты на крыльях. В условиях лунной гравитации человек мог взлетать с помощью батута очень высоко. Фигурные прыжки на батуте являлись старейшим и популярнейшим видом спорта лунных олимпиад. Первый матч новой команды леопардов должен был состояться в ближайшую субботу с белыми совами, командой первокурсников Ордена Совы, куда попал и Джерри, к беспокойству Ники, как они, друзья, будут сражаться друг с другом. Ники с Джерри проходили возле доски объявлений в кафе. На ней ярче всех мигало огнями красочное приглашение на диспут вегетарианцев «Посмотри в глаза бифштексу». А рядом висел циничный листок о продаже робопса с хромой задней ногой, но в хорошем состоянии. «Ники, пойдешь?» Стоявший у доски Хау указал на анонс семинара «По средам. Роль принципа неопределенности Гейзенберга в возникновении мутаций». Доклад пятикурсника Бена Липски, Орден Совы, руководитель профессор Франклин. «Непременно пойду», — ответила Ники. «В прошлый раз там шла настоящая битва вокруг доклада «Статистическая невероятность возникновения вирусной квази-жизни». «Ники, а что ты думаешь, какой вопрос главный для науки?» — солидно спросил Бойда Олень. «Я полагаю, что открытие принципов неограниченного генетического апгрейда или усовершенствования генома человека. А вот Джули, — он указал на собеседницу Сову, — считает, что саморазвивающийся искусственный интеллект есть альфа-вопрос современности».
«Вопрос вкуса», — буркнула Ники. «С моей точки зрения, самый замечательный вопрос науки — почему? Систематически повторяя его, можно уконтрапупить любого ученого или какую угодно теорию, которые сфокусированы на вопросе «как». Простейший пример. Спросите какого-нибудь классика, почему скорость света равна 300 тысячам километров в секунду, и наслаждайтесь зрелищем. Как в ответ его будет корчить? Как искривляет пространство массивное тело, мы знаем со времен Эйнштейна. А вот почему оно это делает, совершенно не понимаем, почему наш мир устроен таким образом. Это и есть труднейший вопрос науки.
«Еще хороший вопрос. Зачем?» — добавил коварный Хау.
И они поспешили на семинар по астрономии, где профессор Гуд объявлял студентам оценки за рефераты.
«Я пока не поставил оценки за работу мисс Гринвич», — заявил профессор, «потому что нашел в ее модели фундаментальное противоречие, которое зачеркивает всю привлекательность этой теории. Мисс Гринвич, как вы ухитряетесь совмещать столь различные точки зрения внешнего и внутреннего наблюдателя? С точки зрения внешнего наблюдателя, падающий на черную дыру человек никогда не долетит до нее». Профессор взмахнул руками. «Вдумайтесь, пожалуйста, леди и джентльмены. Никогда! Вечность пройдет, бесконечное время, а падающий наблюдатель по-прежнему будет тихо подползать к поверхности черной дыры все медленнее и медленнее для глаза внешнего наблюдателя. С точки же зрения падающего наблюдателя, наоборот, падая, он минует поверхность черной дыры очень быстро». Профессор повернулся к Нике. «Вы утверждаете в реферате, что потом дыра разомкнется и выбросит его наружу, снова во внешний мир. Но до такой встречи для внешнего наблюдателя должно пройти времени больше, чем бесконечность. Это парадокс».
«Вы фундаментально правы, дорогой профессор», — с удовольствием сказала Нике. «Это чистейший, беспримесный парадокс, который вопрошает к автору: реши меня, или ты дурак, и вся твоя теория дурацкая».
«Вот и я об этом говорю», — опешил профессор Гуд от такой покладистости Ники.
«Но этот парадокс относится к теории Эйнштейна и известен давно. Английский математик Пенроуз писал: посмотрите-ка, в момент пересечения границы черной дыры вся история внешней Вселенной для падающего наблюдателя мгновенно прокручивается и заканчивается. То есть в момент пересечения горизонта черной дыры снаружи проходит бесконечное время. Но ведь падающий наблюдатель продолжает лететь внутри черной дыры. Что будет происходить с внешним наблюдателем в это время, которое для него больше бесконечности?» «Гравитационисты ушли от ответа, объявив парадокс несовместимости точек зрения двух наблюдателей предельным проявлением относительности. Мудрый старик Уиллер долго не соглашался с такой трактовкой, но не смог найти верное решение».
«А вы его знаете», — прищурил глаза профессор.
«Оно элементарно», — бодро сказала Ники. «Парадокс возникает только при одновременном существовании внутренних и внешних наблюдателей. На практике же реализуется только один вариант. Все наблюдатели оказываются или внешними, или внутренними. Поэтому никакого парадокса не возникает». Аудитория зашумела.
«И кто же решает, какого сорта наблюдатели имеют право на существование?» — удивленно поднял брови профессор.
«Сама Вселенная», — ответила невозмутимая девочка-монстр, у которой Вселенная ходила в подружках, и они, видимо, о многом болтали за чашкой чая. И не только о своем, а девичьем. «В открытой вселенной все наблюдатели будут внешними по отношению к черным дырам. В таком мире внутренних наблюдателей не существует, даже если падающему астронавту кажется, что он в следующую секунду пересечет поверхность черной дыры и станет внутренним. На самом деле миг его падения — это наша вечность».
«Что ж, — сказал задумчиво профессор, — с этим я могу согласиться.
А что будет в замкнутом мире?»
«На фазе сжатия замкнутой Вселенной, — продолжила Ники, — внешние наблюдатели и черные дыры с застывшими возле них падающими наблюдателями будут неумолимо сближаться. Коллапсирующая Вселенная запрещает существование внешних наблюдателей. Она беспощадно сталкивает всех их без исключения в черные дыры. Да и сама замкнутая Вселенная становится такой же черной дырой. Падающий наблюдатель, прыгнувший в черную дыру всего минуты назад по субъективному времени, но миллиарды лет назад с точки зрения внешнего наблюдателя, с удивлением увидит, как в его дыру
начинают падать оставшиеся в безопасном отдалении и сильно постаревшие внешние друзья, а его родная черная дыра сливается с другими дырами. Превращение всех внешних наблюдателей во внутренние произойдет одновременно, и вот они все вместе стремительно летят уже не к сингулярностям локальных черных дыр, а к конечной сингулярности Вселенной.
«Это надо еще доказать!» —
воскликнул взволнованный Гуд. «Легко», — с улыбкой сказала Маугли с астероида. «Представим себе, что какой-то наблюдатель избежал общей участи и остался снаружи, то есть не попал в черные дыры, сливающиеся в ходе большого сжатия. Тогда он увидит, как все остальные наблюдатели, долетевшие до черных дыр, застывают на их границах и с поистине бесконечным терпением ждут его, отставшего. Вселенная, сжимаясь, подтолкнет упрямца в спину, и он устремится на ближайшую черную дыру. Мир падающих наблюдателей для него оживет, и они полетят все вместе к центру и к концу мира.
«Что же будет дальше с этими беднягами, Ники?» — крикнул кто-то из зала.
«Черная дыра — это машина времени для путешествия в будущее. Любого смельчака, бросившегося в нее в настоящем, она перенесет за считанные мгновения его субъективного времени в далекое будущее. Сразу на десятки миллиардов лет вперед, к моменту сжатия Вселенной в ослепительный сверхплотный клубок. Одновременно черные дыры — это и звездолеты, которые доставят застывших в прочной смоле времени посланцев с любой периферии Вселенной в тесный сверток коллапсирующего пространства. Я не знаю, что будет дальше, как долго сумеют прожить отчаянно смелые наблюдатели в жарком сердце умирающего мира. Успеют ли они узнать друг о друге? Уцелеет ли в коллапсе хоть кто-нибудь из триллионов интеллектуальных существ, представляющих миллиарды цивилизаций, что возникли в данном цикле Вселенной? Увидит ли разумный глаз момент ноль, когда безоглядно сжимающаяся Вселенная превратит огонь материи в искрящееся напряжение черного пространства и снова распустится весенним фейерверком Большого Взрыва?
Ники замолчала, а зал оживленно забормотал. Вряд ли многие до конца поняли, о чем она говорила, но профессор понял, это точно. Он благоговейно смотрел на Ники широко раскрытыми глазами, в которых еще стоял отблеск конца мира. Студенты заметили это и затихли, ожидая, что будет дальше. Профессор очнулся, медленно подошел к Ники, отрывисто и торжественно произнес:
«Спасибо. Поражен. Поразмыслю, как вам помочь опубликовать эту теорию. Может, математически ее дооформить. Никогда в жизни не думал, что...»
Раздался звонок, и все засобирались.
«А как же ее реферат, профессор?» — крикнул кто-то из рядов.
Профессор недоуменно посмотрел в зал. «Какой еще реферат? Только что сама госпожа Вселенная раскрыла им свою огненную душу Феникса».